прошлый раз мы говорили о разных христианских народах, которые принадлежали к нехалкидонской вере, а о монофизитах и несторианах. Мы говорили о сирийцах, иковитах, о маронитах, о ливанцах, об армянах, о коптах, о нубийцах, эфиопах и других. И вот о великой, но трагической миссии несторианской церкви на Дальний Восток. Но остался еще один народ, на этот раз православный, о котором мы говорили очень мало. А поговорить о нем нужно. Это Грузия и славная история грузинской церкви в эпоху позднего Средневековья. Когда Грузия была обращена в христианство в IV веке, это стало весьма важным событием для христианской истории всего региона. Со стороны грузинского народа принятие христианства было целенаправленным и сознательным отказом от персидского зороастризма, который им постоянно навязывался со стороны их могучего восточного соседа. Впоследствии этот шаг также стал означать и отказ от ислама. И, конечно, обе эти религии, вначале зороастризм, потом ислам, никак не могли примириться с распространением христианства в Закавказье. Несмотря на то, что Грузия лежала на перепуте культур и религий и испытывала на себе самые разные влияния, средневековая грузинская культура в целом была направлена в сторону Средиземноморья и православия. И, соответственно, она отталкивалась от арабо-персидского мира и от исламской цивилизации. Грузия постоянно поддерживала тесные политические контакты с Византией, которые подкреплялись также династическими браками. Мы уже много раз говорили, что византийская правящая элита не была этнически однородной. То есть тогда, собственно, такого в классическое время Византии такого понятия не было. Мы знаем, в частности, о многих аристократах грузинского происхождения, которые занимали самые высокие посты византийской армии и в обществе. Например, имперский дука Григорий Покуриан, который впоследствии в правлении Алексея I Комнина стал великим доместиком Запада, то есть фактически таким как бы вице-премьером для всей западной части империи, это лишь только один пример из многих. Так, после латинской оккупации империи в 1204 году и после монгольских набегов на христианский Кавказ, только вот после этого связи Византии с Грузией начали немного сокращаться. Так же, как и другие восточные церкви, грузинская церковь сделалась главным символом своего народа. История ее неотрывна от истории страны, и поистине она стала национальной церковью. Развитие ее помогло поддерживать и сохранять политическую идентичность Грузии и самосознание грузинского народа. Именно церковь создала неповторимую грузинскую христианскую культуру и цивилизацию. И при том, что городская цивилизация долгое время в стране оставалась неразвитой, даже монархия значительное время существовала без столицы, тем не менее, Грузия смогла создать собственную уникальную литературу и архитектуру. Но, с другой стороны, такая вот национализация, если можно так сказать, грузинского христианства принципиально отличалась от тех же процессов, которые проходили в других восточных церквах. В отличие от Армении, от коптского Египта или иковитской Сирии, Грузия отказалась отходить от Вселенской Кафолической Церкви Христовой. И с начала VII века Грузия находилась в непрестанном общении со всей полнотой православной церкви. И с тех пор грузинско-византийские связи обрели ровность, стабильность и не прекращались до самого конца существования империи. Наверное, самым драматическим временем за долгую историю грузинского народа стал XI век. Это было время, когда соседняя империя распадалась на отдельные княжества, а затем, после сельджукских вторжений, вообще перестала существовать. В Грузии как раз наоборот начался период единства и наибольшего расцвета страны. Во многом это была заслуга череды талантливых правителей, которые стояли во главе страны более двух веков, до тех пор, покуда результаты их долгих трудов не был уничтожен ураганом монгольского вторжения, которое фактически Грузию разорило и едва-едва не лишило ее государственности. Династия, которой Грузия обязана своим единственным расцветом, это была грузинская ветвь армянского знатного рода багратидов. Из нее, кстати, происходил и Багратион, наш русский генерал грузинского происхождения. Ранее багратидские династии стояли у власти в Армении и в Кавказской Албании, Алании, то есть ныне Осетии. Лишь в 1008 году Баграту III удалось объединить Восточную и Западную Грузию. Оба эти края, имевшие единый язык, единое национальное устройство, объединились в единую политическую и церковную структуру. И, собственно, после этого события, после 1008 года, мы можем уже говорить о Грузии в современном смысле этого слова. К XII веку грузинским багратидам удалось преобразовать свое царство в динамичную Кавказскую империю, которая простиралась от Черного до Каспийского морей. В то время в стране им удалось присоединить такие значительные коммерческие и промышленные центры, как Карс, в котором еще Пушкин побывал в XIX веке с русскими войсками, Двин, Ани и Тифлис. Потому что Тифлис изначально не был грузинским городом. В конце XII века, во время правления прославленной царицы Тамары, в Грузию входило все Закавказье. Даже исламское прикаспийское государство Ширван, то есть нынешний Азербайджан, и Византийская Трапезунская империя стали вассалами Грузии, которая тогда переживала свой золотой век. До объединения два грузинских царства, Восточная и Западная Грузия, были разделены церковно. С VI века церковь в западном регионе, которая состояла из двух митрополий, Фазис и Севастополис, она находилась под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Там бытовала византийская литургическая практика, правда, при частичном использовании грузинского языка, но все-таки по большей части там было на греческом, были грузинские вкрапления. В Восточной Грузии церковь пользовалась автокефалией. Ее предстоятелем был католикос, чья кафедра размещалась в столице царства Мцхете. Несмотря на свою независимость, грузинская церковь всегда признавала особый для себя духовный авторитет антиохийской патриархии. Именно там в V веке был Хиротонисон I мцхетский католикос. И, естественно, в Восточной Грузии господствовала в употреблении антиохийская богослужебная практика. В Западной – византийская, в Восточной – антиохийская. Характерной чертой для грузинской церкви было особое почитание Иерусалима. Основателем первого грузинского монастыря в Иерусалиме стал Петр Ивериец. Мы упоминали его уже, он был монофизитским богословом, но, тем не менее, в грузинской церкви он канонизирован. Эта приверженность Святой Земле объясняет столь развитую в Грузии историю паломничества. Итак, территориальное и политическое объединение 1008 года вскоре было восполнено и церковным единством во главе с мцхетским католикосом. И во всей стране была принята именно византийская богослужебная и каноническая практика. Это также значило, что в течение ближайших двух веков византийское влияние на страну стабильно возрастало и укреплялось. Ну, достаточно в качестве примера привести лишь то, что переводы с греческого за эти годы количественно преобладали на, собственно, грузинской литературой. То есть большая часть литературы была переводная. Новое единство, по всей видимости, еще больше сблизило церковь и государство. Но при этом католикос сохранил контроль над церковными делами и над администрацией, даже был официально признан духовным главой народа. Католикос вкупе со всеми главными епископами и игуменами также считался вельможей, и все епископы и игумены считались вельможами с такой светской табели о рангах. То есть было некое негласное правило, когда каждый духовный сан соответствовал некому светскому положению в обществах. И вместе с ведущими феодалами страны они заседали в Государственном совете. Некоторые церковные должности сделались наследственными и были монополизированы феодальными кланами. С другой стороны, архиепископ города Чхондиди всегда занимал должность великого канцлера. Таким образом, иерархи играли чрезвычайно важную роль в политической жизни страны. Несомненно, двумя самыми одаренными и самыми важными представителями грузинских багратидов для всей истории страны были царь Давид IV, который правил с 1089 по 1125 год, и царица Тамара. Она правила с 1184 по 1213 год. На самом деле, точные даты ее правления спорные, но я привожу те даты, которые общеприняты сегодня в Грузии. Оба, и царь Давид IV, и царица Тамара, канонизированы грузинской православной церковью. Давид IV получил прозвание от своих современников как «возобновитель» или «восстановитель». Его правление – это настоящий эпический период средневековой грузинской истории. Он проводил политику реформ и территориального расширения страны. Громил мусульман, победы его были блестящие и оставались в истории. До такой степени, что многие западные правители его отождествляли с мифическим пресвитером Иоанном. Это одна из характерных черт средневекового западного мифологического сознания в период как раз крестовых походов было то, что где-то далеко на востоке существует христианское царство, возглавляемое пресвитером Иоанном, который победил уже всех мусульман и собирается в ближайшее время идти на выручку своим западным собратьям. Эта легенда постоянно бытовала. И вот даже Давида, возобновителя, одно время отождествляли с этим мифическим пресвитером Иоанном. Потом Чингисхана стали с ним отождествлять, но скоро, правда, разочаровались. Были разные другие варианты. Давид создал базу для многонациональной Закавказской империи, в которой будут править его потомки. В 1122 году он занял Тифлис, который в течение нескольких веков был исламским городом, и перенес туда столицу Грузии. Но величайшим триумфом стала решающая и славная победа, которую грузины одержали над сельджуками в битве при Дидгаре 12 августа 1121 года. И до сего дня грузины эту победу при Дидгаре отмечают как религиозный праздник, один из главных праздников страны, и религиозных, и национальных. Давид IV оставил своим потомкам реформированную церковь. Он уделял много внимания процветанию монашества, светскому и религиозному образованию и улучшению состояния всей церкви. Также он заботился о христианском единстве и многократно пытался убедить армян принять Халкидон, отказаться от своих заблуждений и вернуться к православию. Его энергичные усилия по укреплению церковной дисциплины, по устранению злоупотреблений и реорганизации церкви достигли кульминации во время самого знаменитого собора, который проводился в Грузии, за всю историю Грузии, это собор Руиси-Урубниси, 1103 год. Собор был создан царем, который на нем председательствовал. Каноны, принятые этим собором, они не только рисуют картину состояния грузинской церкви в начале XII века, но и показывают всю решимость, с которой Давид относился к задаче церковного возрождения. И неудивительно, что его современники прозвали «возобновителем». Несколько канонов собора посвящены проблеме симонии, то есть покупки церковной должности за деньги. Было постановлено, что получение денег в обмен на таинство, если это скрывается, то все виновные, вне зависимости от сана, должны немедленно отлучаться от церкви. Много времени обсуждалась проблема нарушения существующего церковного законодательства. Было, например, подтверждено важность соблюдения канонического возраста для рукоположений – 35 лет для епископа, 30 лет для священника, 25 лет для диакона. Был подтвержден запрет на возведение кандидатов сразу в несколько последовательных церковных степеней в течение одного дня. То есть, по меньшей мере, на следующий день. Собор сразу же перешел от слов к делу. Несколько коррумпированных и недостойных епископов были низложены и заменены новыми людьми, которые были известны своим благочестием и преданностью церкви. Обсуждались также нарушения среди монашеского чина. В частности, подверглась запрету практика назначения в один монастырь нескольких игуменов. В Грузии была такая практика. Но все-таки была сделана оговорка, если очень крупная лавра, то можно. А так нельзя. И, наконец, каноны собора 1103 года касались также злоупотребления среди мирян. Было запрещено проводить венчание или крещение вне стен храма. Был подтвержден запрет на брак православного христианина с еретиком или неверным. Православным женщинам запретили вступать в брак до достижения 12-летнего возраста. Весьма показателен и канон, что если армяне или другие монофизиты раскаются в своей ереси, то принимать их можно только через крещение. Давид также стремился к развитию интеллектуальной жизни в своем царстве. Он основал множество школ по всей Грузии, в которых преподавались основы грамматики, преподавался закон Божий, преподавалась математика. Монастыри, которые получили в дар земельные угодья и льготы, как правило, тоже были центрами образования. десятки монахов направлялись на Афон для того, чтобы, обучившись греческому языку, они потом могли вернуться и начать переводить литургические тексты. При монастыре Гелати в Западной Грузии, возле Кутаиси, была организована академия. Там жил преподаватель, современник Давида, философ-неоплатоник Иоанн Петрицы, ученик Михаила Псела и Иоанна Итала. Петрицы получил заслуженную известность как один из главных средневековых переводчиков текстов греческих философских произведений на грузинский язык. Труды Давида IV были достойно продолжены его праправнучкой, царицей Тамарой. Во время ее правления золотой век грузинской истории и культуры достиг своего апогея. Многонациональная грузинская империя того времени была едва ли не самым могучим государством Ближнего Востока. К 1112 году в ее состав входил весь Кавказ, все юго-восточное побережье Черного моря, большая часть Армении и персидского Азербайджана. Тамара очень хорошо понимала всю важность внутреннего единства страны для сохранения своих таких обширных и разнородных владений. Это объясняет, например, доброе отношение, которое царица поддерживала с Аладдином, который после того, как он отвоевал святой город, он вернул грузинам всю их собственность в Иерусалиме. До этого она была конфискована крестоносцами. Соответственно, отношения Тамары с латининами в крестоносных государствах нельзя назвать ни слишком близкими, ни слишком дружелюбными. Грузины никогда не принимали участие в крестовых походах. Возможно, это являлось одной из причин, почему мусульмане хорошо к ним относились. Грузинский царский дом Багратидов был связан брачными союзами с византийской династией Комненов. Это, собственно, явилось причиной помощи, которую царица Тамара оказала основателю Трапезунской империи Алексею Комнену и его брату Давиду. После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году грузинское войско немедленно заняло Трапезунд и передало его родственнику царицы Алексею Комнену. Он стал первым трапезунским императором. Империя Великих Комненов, первоначально бывшая в вассальной зависимости от Грузии, просуществовала почти 300 лет, пережила Константинополь и была захвачена турками лишь в 1461 году. И Давид IV, и Тамара особое влияние уделяли монашеству. Монастыри, которые зачастую играли роль миссионерских и образовательных центров, способствовали росту грузинской церкви. Можно без всякого преувеличения сказать, что средневековая грузинская литература, которой также, можно сказать, относились и переводы с греческого, и с армянского, и с сирского, и с арабского, и которая в основном была церковной по содержанию, в общем, она вся была продуктом монашеской среды. Очень важный вклад в развитие грузинской литературы внесли грузинские монастыри, которые располагались в других странах – в Палестине, на Синае, в Вифинии, на Черной горе близ Антиохии, на Балканах и, конечно, на Афонском полуострове. В отличие от армян, грузины в большом количестве массово никогда не уезжали со своей родины. Если армянская диаспора состояла из общин, то грузинская состояла из личностей. Грузины, собственно, были православными, могли селиться в любой православной общине и в любом православном монастыре. Отправлялись они за границу прежде всего из любви к паломничеству. Либо, это был такой особый аспект грузинской духовности, люди отправлялись за границу, чтобы претерпеть изгнание Христа ради. Одним из самых любимых регионов грузинской диаспоры была, несомненно, Палестина. Уже мы говорили о том, что святая земля в Грузии всегда особенно почиталась. И до XI века там, как правило, служили Иерусалимскую литургию святого Иакова. И не случайно первый грузинский монастырь был построен Петром Иверийцем не в Грузии, а как раз в Иерусалиме. И вот это вот многовековое грузинское присутствие в святой земле иллюстрируется, например, собранием рукописей Иерусалимского патриархата. Весьма большой их процент грузинского происхождения. Некоторые из этих рукописей первоначально находились в библиотеке монастыря Честного Креста Господня. Он был основан в 1040 году монахом Прохором. Это был грузинский монастырь. Монастырь сохранял свой грузинский характер до 1685 года, когда тяжелое финансовое положение и нехватка грузинских монахов понудили его насельников продать территорию и здание грекам. Монастырь до сих пор существует в Иерусалиме. И по преданию именно в нем похоронен великий грузинский философ, поэт и политический деятель Шота Руставели, автор знаменитой поэмы эпической «Витязь тигровой шкуры». Даже делегация из Грузии приезжала, проводила исследования. Правда, могилу его так не удалось обнаружить, но это неудивительно, потому что в средневековых монастырях часто такие древние могилы просто уже не существуют, и, возможно, также просто его кости были раскопаны, как полагается, и где-то ожидают вместе со всеми всеобщего воскресения. Большая грузинская община имелась и в Синайском монастыре. Это знаменитый монастырь великомученицы Екатерины. Свидетельство тому 85 грузинских рукописей, которые сохранились в монастырской библиотеке. Это целая громадная грузинская библиотека. Но самыми известными грузинскими монастырями в границах византийского мира были Петрицос, который был расположен во Фракии к югу от Филиппополиса, нынешнего Пловдива, был на территории Болгарии, и Иверский монастырь на Афоне. Монастырь Петрицос был основан византийским генералом и сановником грузинского происхождения Григорием Покурианом. Сегодня это болгарский монастырь. Но в его первоначальном уставе, составленном в 1083 году, особо оговаривается грузинский характер братии. Самый известный средневековый грузинский ученый Иоанн Петрицы прожил в монастыре Петрицос долгих 30 лет. А потом он вернулся в Грузию и возглавил академию при монастыре Гелате. Датой начала организованного афонского монашества считается 963 год, когда святой Афанасий основал Великую Лавру. Вскоре на Афоне появились и первые грузины – Ефимий Ивериец и его отец Иоанн Афонский. Оба поселились в Лавре святого Афанасия, и по прошествии недолгого времени на Афон прибыл другой грузин – Иоанн Тарникий. Он был высоким вельможей грузинского происхождения – верно, он служил в качестве генерала и посла императору Василию II. И именно он где-то в 979 или в 980 году основал Иверский монастырь, или, как он изначально назывался, монастырь иверийцев, то есть грузин. Сам Иоанн был избран игуменом монастыря, и когда он в 1005 году скончался, то игуменом стал его сын Ефимий. После Великой Лавры и Ватопеда Иверский монастырь – третий по старшинству монастырь на Афоне. Бывали времена, когда его обширные земельные владения даже превышали владения Великой Лавры. Но главное не в этом. Этот знаменитый грузинский монастырь стал одним из важнейших центров грузинской культуры и учености в византийском мире. И стал он также значительным связующим звеном между Византией и Грузией. Библиотека его содержит громадное количество как греческих, так и грузинских рукописей, которые там производились, переписывались, копировались и писались заново. А монастырь также был известен как переводческий центр, где на грузинский переводились греческие богословские, географические и литургические тексты. Возможно, именно игумен Ефимий написал греческую версию знаменитого памятника средневековой византийской литературы «Притча Варлаам и Асаф». Текст этот, по всей видимости, переведен с грузинского языка, на который он, в свою очередь, был переведен с арабского, а на арабский был переведен с санскрита. Это такая искаженная история царевича Сиддхарты Гаутамы, который впоследствии стал известен как Будда, то есть просвещенный. В греческом переводе она приобрела совершенно иное христианское звучание, то есть это был такой переработанный перевод, и была такой известной христианской средневековой притчей. Потом она была уже с греческого переведена и на славянский язык, и входит у нас в памятники древнерусской литературы. В отличие от других грузинских монастырей, насельники Иверона никогда не были исключительно грузинами. Большинство из них составляли греки, и зачастую, конечно, это служило источником для конфликта и соперничества. Но первоначально руководство монастыря было в руках грузин. Богослужение совершалось параллельно на двух языках. К XIV веке греки могли воспользоваться своим численным превосходством, и монастырь окончательно уже перешел под их руководство. Но, несмотря на это, грузинские цари продолжали поддерживать единственную грузинскую общину на Святой Горе. И грузинская преемственность в Иверском монастыре просуществовала практически до наших времен. Последний грузинский насельник монастыря скончался в 1955 году.
А сейчас там грузины есть?
Возможно, там какие-то грузины появились, но монастырь сейчас уже такой стопроцентно греческий. То есть, если там Поэтому грузин появился, все равно он входит в греческую литургическую жизнь.
То есть он принадлежит греческой церкви?
Он принадлежит Афону и, соответственно, Константинопольской патриархии. Как, собственно, и все афонские монастыри. Но просто там, если есть русский монастырь, там Пантелеймонский, это на Афоне, там служат по-славянски. И, опять же, насельники русские, ну и, скажем, даже если грек решит поселиться в Пантелеймонском монастыре, он будет подчиняться славянским литургическим обычаям. А Ивровский монастырь сейчас греческий, и, соответственно, там никаких грузинских обычаев уже не осталось. Когда скончалась царица Тамара в 1213 году, вскоре после ее смерти началось такое трагическое развитие событий. К концу XIII века Великая Всекавказская империя Багратидов лежала в запустении. Золотой век грузинской культуры также завершился. К тому времени Грузия несколько раз кряду была разорена, сожжена и разрушена монгольскими армиями. Захватчики появились у границ страны в 1220-м, и в 1221 годах. И, по словам потрясенных современников, в течение следующего десятилетия, как саранча, покрыли собою все. То есть была при первой битве, в общем, фактически весь цвет грузинской армии был уничтожен, грузины несколько раз восставали, всякий раз заново каток монгольского вторжения проходил по Грузии, и в конечном итоге, в общем, действительно страны почти ничего не осталось. Все Закавказье оказалось под контролем монгол. В течение следующих двух веков грузинским землям довелось испытать то, что Армения, Албания и Азербайджан переживали ранее от сельджуков. В отличие от Албании и Азербайджану, Грузии удалось выстоять и не поддаться туркизации и исламизации. Албания имеет в виду Алания, то есть Осетия. Более того, в отличие от Армении, грузинская государственность не исчезла и продолжала существовать. Но, с другой стороны, к концу средневекового периода Грузия пережила собственные внутренние необратимые изменения. Через несколько десятилетий после смерти царицы Тамары страна попала в вассальную зависимость от Монгольской империи. Помимо выплаты дани, грузины должны были служить в монгольской армии, как, собственно, и любое вассальное государство. Багратиды оставались у власти, но другое дело, что границы их государства были сильно урезаны, а сама Грузия оказалась ослабленной и фрагментирована. Монгольское правление положило начало процессу центробежных тенденций. И, соответственно, когда местные феодальные бароны на местах укрепляли свою независимость и, соответственно, делались все менее и менее управляемыми центральным правительством. Ослабленная центральная монархия не могла предотвратить усиление власти местной аристократии. И, соответственно, страна стала расползаться на регионы. Во время правления способного царя Георгия, Георгий V, он правил с 1314 по 1346 год, монархии удалось несколько укрепиться. Однако время было слишком кратким, каких-то 30 лет для принесения сколько-нибудь длительных результатов. И помимо этого, вскоре Грузии пришлось пережить новую тотальную резню и разрушение во время вторжения Тамерлана, 1386 год. А в XV веке начались постоянные атаманские набеги на страну. Хотя Грузии с большим трудом удавалось отстоять свою автономию, но все христианское Закавказье теперь находилось не только под давлением ислама, но и под мощным турецким культурным и лингвистическим влиянием. Монархия продолжала слабеть из-за постоянных войн и вторжений. К концу XV века члены царской семьи Багратидов разделили страну на три царства. Этот шаг привел уже к росту регионального сепаратизма и дальнейшим разделениям, теперь уже на 5 независимых княжеств. Тем не менее, Грузия дожила до нового времени, и в 1801 году по слезной мольбе грузинских царей Ираклия II и Георгия III страна была включена в состав Российской империи. Они долго упрашивали, Александр I колебался. Собственно, и до этого русские цари колебались, потому что это означало войну с Персией и целый ряд других проблем. Включение Грузии значило начало Кавказской войны, когда вот эти все чеченские племена необходимо было усмирять, чтобы проложить дорогу в Грузию, что, конечно, опять же, Кавказская война была очень изнурительной, длилась очень долго, и, в общем, непонятно, нужна ли действительно она была России. Но как бы то ни было, в случае за присоединение Грузии Россия заплатила очень дорогую цену. Приобрели себе все, что мы приобрели. Но на тот момент грузин, по некоторым подсчетам, оставалось всего где-то около там, 40-45 тысяч человек. всех грузин. Поэтому они были, собственно, действительно на грани уничтожения. Но в конце концов грузины умолили принять их в русское царство, обещав навечно лояльность и вечное вхождение в состав России. Ну, как видим, вещи меняются, и клятвы не соблюдаются. Даже такие слезные. Естественно, и древняя грузинская церковь, которая возглавлялась мцхетским католикосом, в равной степени страдала от бесконечных волн варварских вторжений. Именно церковь, даже в условиях изоляции Грузии и в условиях развития у грузинского народа психологии осажденной крепости, именно церковь, тем не менее, стала центром национального единства, защитницей и хранительницей грузинской христианской цивилизации. Как это происходило и в Византии после Четвертого крестового похода, в Грузию вскоре после первого монгольского вторжения начали прибывать первые латинские миссионеры для прозелитизма среди православного народа. И в 1329 году в Тифлисе была создана параллельная латинская иерархия. Хотя папство обещало золотые горы в случае обращения православных в Римо-католичество, оно не смогло оказать никакой помощи для отражения монгольской опасности, и поэтому отбытие грузинской делегации с Флорентийского собора еще до подписания унии неудивительно. Помните, мы говорили об этом. Грузия не хотела изменять своей выстраданной верности халкидонской православной вере. После падения Константинополя из всех православных церквей лишь православная церковь Грузии и русская православная церковь остались вне исламской оккупации. Все остальное было захвачено исламом.
А когда Грузия присоединилась к России, то церковь оставалась автономной грузинской или она стала...
Нет, когда все-таки в Российской империи на тот момент действовали петровские правила существования церкви, поэтому католикос, конечно, не мог продолжать свое существование. Католикос пригласили в Петербург, где он был принят как высокий сановник с большим почетом, но, собственно, он далее уже, собственно, оставался в Петербурге. Там служил, там жил. После его кончины был назначен экзарх Грузии. Экзарх Грузии был русским митрополитом. Все остальные грузинские епископы были грузинами. Но вот экзарх был митрополитом русским, всегда он был русским, входил он в синод на правах постоянного члена синода. И таким образом католикосат был упразднен, и грузинская церковь была включена в состав русской православной, российской православной церкви, тогда она так называлась. И автокефалия грузинской церкви была восстановлена лишь уже после большевистской революции, когда вот был краткий эпизод меньшевистской Грузии независимой, тогда была восстановлена автокефалия, избран католикос-патриарх всей Грузии. И до войны продолжался раскол между двумя церквами, что русская церковь не признавала этого самопровозглашенного автокефалия, лишь примирение наступило лишь уже в послевоенное время. И вот с тех пор существует нынешний статус-кво. Это, конечно, можно говорить о том, что действительно это было весьма таким несправедливым и неправильным шагом, то, что католикосат был отменен и неканоничным, но, с другой стороны, русская церковь подвергалась не меньшему прессингу страны-государства, точно так же было отменено патриаршество, поэтому это нельзя рассматривать как некий такой колониализм, колониальная политика русской церкви, нет, это была политика государства, того государства, в которое Грузия стремилась и которое она упрашивала себя принять. То есть поэтому тут уже, так сказать, в этом смысле они должны были знать, что какие-то ограничения за этим последуют.
А насколько российский экзарх руководил или там, ну, не знаю, вмешивался, то есть он просто был представитель власти в этом регионе? Насколько у них была самостоятельность?
Нет, он был епископом тифлисским, и самостоятельности у них не было
вообще,
никакой.
Это
были рядовые епархии русской православной церкви. То есть у них, в общем, ровно такие же, как и у любой епархии российской православной церкви. Ну, кроме того, что они служили, конечно, по-грузински, это никто от них никогда. То есть даже как бы и разговора не было, что их заставляют служить на каком-то другом языке. То есть все, так сказать, все местные обычаи сохранялись. Никак никто на них не посягал. Сейчас мы возвращаемся опять в Константинополь, к тому моменту, который переживала византийская столица после захвата ее турками. Захват и разграбление Константинополя армией Мехмеда II в 1453 году – одна из величайших катастроф в истории христианства. В течение нескольких последующих десятилетий практически весь христианский Восток подпал под власть Османской империи. Единственной, как мы уже говорили, полностью свободной, независимой православной страной оставалась Московская Русь, которой и перешла роль оплота православия на Востоке. Мы говорили, что еще Грузия отчасти была независимой, но полностью независимой была, конечно, только Московская Русь. И так, собственно, начиналась новая эпоха. Но для церкви, как ни парадоксально, в общем, перемена оказалась не столь фундаментальной, как можно было предположить в начале. Потому что уже, собственно, в течение долгих веков древние восточные патриархаты в Александрии, в Антиохии и в Иерусалиме находились под властью мусульман. Начиная с конца XI века, все больше епархий Константинопольского патриархата оказывались на турецкой территории. К 1453 году подавляющее большинство паству патриарха проживало во владениях султана. Вне Османской империи оставались лишь греческие земли, которые попали под власть латинских правителей. И некоторое время они после падения Константинополя они там еще продержались. Кто сколько. Но эти территории были весьма незначительными. Венецианцы еще некоторое время удерживали несколько крепостей на Пелопоннесе и несколько Эгейских островов. Где-то последние из них пали в XVI веке. Крит удалось венецианцам додержать до XVII века. Генуэзцы тоже еще несколько десятилетий отбивались на нескольких островах, а рыцари-госпитальеры эвакуировали Родос лишь в 1522 году. В 1571 году после героической обороны пала Фамагуста, последний оплот венецианцев на Кипре. И таким образом Кипр полностью перешел в руки мусульман. Это уже конец XVI века. Ионические острова, Корфу и несколько других островов, они были расположены у западного побережья Греции. Это были единственные греческие территории, которые никогда не подпали под власть турок. Они оставались под управлением Венеции до конца XVIII века, а затем были оккупированы Францией. После окончания наполеоновских войск отошли к Великобритании, и она передала их королевству Греции в 1864 году. Но это, собственно, было все. Итак, собственно, за исключением нескольких незначительных территорий, большая часть патриархата вновь объединилась. Объединилась под единой светской властью. Однако власть эта была властью неверных. Покуда в Константинополе оставалась христианская империя, церковь и государство, они соединялись в едином организме. В реальной жизни император мог быть совершенно бессильным, но в теории все-таки он оставался главой христианской вселенной, представителем Бога перед своим народом и представителем народа перед Богом. Теперь церковь отделилась от государства. Она стала ассоциацией зимми, граждан второго класса. Правда, эта ассоциация оказалась единственной, которую граждан второго класса вообще позволяла создавать. И в этом смысле дисциплинарная власть церкви над своей паствой значительно возросла. Она стала, собственно, такой во время Византии она никогда не была. Но зато в ней не было главного – санкции свободы. Султан-завоеватель очень хорошо знал проблемы, которые стояли перед церковью, и искренне считал ее благополучие полезным для своего государства. Покуда Константинополь не был взят, Мехмед слыл беспощадным врагом. Но, добившись своей цели, он мог позволить себе в определенных случаях проявлять великодушие. В его жилах текла и греческая кровь. Он был начитан и глубоко интересовался греческой культурой. Ему очень нравилось ощущать себя наследником римских императоров, и он готов был даже взять на себя религиозные обязанности своих предшественников. Но, конечно, настолько, насколько ему позволяло это делать собственная религия. Как правоверный мусульманин, он, конечно, не мог разрешить христианам занимать посты управления в своей империи. Но при этом он хотел, чтобы они жили в мире и благоденствии, были довольны его правлением и исправно выплатили налоги. Султан прекрасно понимал, что греки представляют громадную ценность для его империи. Турки годились для роли солдат и для роли правителей. Но они не умели торговать и были плохими моряками. В сельских местностях они предпочитали животноводство земледелию. Земледельцами они тоже были неважными. То есть, таким образом, экономическая жизнь Турецкой империи во многом зависела от участия в ней греков. Султан считал, что греки должны жить в империи в согласии с турками и иметь гарантированные права. Конечно, при условии, если они будут его признавать верховным властителем и ему повиноваться. Мехмед мечтал возродить Константинополь, перед завоеванием население имперской столицы не превышало 50 тысяч человек. Несколько тысяч погибло в боях, а значительное большее количество было уведено в плен. Однако султан-завоеватель сразу же оставил грекам несколько кварталов в городе и начал всячески поощрять греческую эмиграцию в свою столицу. Он создавал льготные условия, предлагал субсидии даже для того, чтобы греки переселялись в Константинополь, иногда даже применял насильственные меры. Например, все зажиточные граждане Трабзона, Трапезунда бывшего, были переселены в Константинополь. Всех собрали, посадили на корабли и отправили в столицу. Другую партию переселенцев перевезли из Адрианополя, нынешнего Эдирны турецкого, еще одну с острова Лесбос, после того, как турки оккупировали его в 1462 году. Еще 2000 семей доставили из Аргоса. К середине XVI века, где-то через 100 лет после завоевания турками, в Константинополе проживало не менее 30 тысяч греческих семей. Если предположить, что в средней тогдашней семье было не меньше 6 человек, а это самый минимум, потому что семья все-таки подразумевала не только родителей и детей, но еще и бабушек, и дедушек, и так далее. Но даже если предположить, что не менее 6 человек, то греческое население города уже тогда достигло 200 тысяч и продолжало расти, как минимум 200 тысяч. Итак, обязанностью султана-завоевателя перед своими христианскими подданными была разработка новых правил для того, чтобы ими управлять. Первая задача, которая встала перед султаном, это избрание патриарха. Султан Мехмед хорошо знал о всех сложностях, которые были вызваны попытками насильно склонить православную церковь к унии с Римом. Вскоре после захвата Константинополя он с удовлетворением узнал, что патриарший престол считается вакантным. Патриарх Григорий Мамос сбежал в Рим к папосу. В народном сознании это приравнивалось, бегство приравнивалось к отречению. После этого нового патриарха избрано не было. Соответственно, требовалось найти ему преемника. Мехмед навел справки и принял решение, что патриархом должен стать Георгий Схаларий, теперь известный как монах Геннадий, лидер антиунионистской фракции в народе. Геннадий был не только самым видным ученым, который жил в Константинополе во время завоевания, он пользовался всеобщим народным уважением и авторитетом за свои высокие нравственные качества. К тому же, как мы уже сказали, он был лидером антиунионистской, антизападной партии в церкви. И было очевидно, что он никаких политических интриг с Западом вести не будет. Через месяц после падения города Мехмед послал за Геннадием, но его нигде не могли отыскать. Во время штурма Геннадий находился в своей келье в монастыре Пантократор. Завоеватели ворвались в обитель, забрали все ценности и всех монахов увезли в рабство. Геннадий достался богатому турку из Адрианополя, который был настолько польщен и даже несколько смущен, что приобрел в себе такого образованного и уважаемого невольника, что держал его в доме скорее на положении дорогого гостя, чем раба. Геннадия выкупили у этого учтивого хозяина и с почетом приводили в Константинополь ко двору султана. Мехмед убедил его занять патриарший престол, после чего всех епископов, которых только могли собрать в округе, созвали на синод. Синод провозгласил патриарший престол вакантным и по представлению султана избрал Геннадия патриархом. После этого Геннадий и султан вместе разработали новые правила жизни православных в Отаманской империи. Основные пункты, по всей видимости, были продуманы еще перед тем, как султан выехал в Адрианополь в конце июля, хотя прошло еще 6 месяцев, прежде чем Геннадий официально стал патриархом. Хератония и интронизация состоялись 6 января 1454 года, когда Мехмед вернулся в Константинополь. Процедуру скопировали с византийских церемоний. Султан принял Геннадия в своей резиденции, вручил ему знаки патриаршего достоинства – облачение, посох и наперстный крест. Оригинальный древний крест был утерян. По всей видимости, Григорий Мамос забрал его с собой в Рим. Поэтому Мехмед повелел изготовить из позолоченного серебра новый великолепный крест. Формула возведения в должность в устах султана претерпела некоторые изменения. Теперь она звучала так. «Будь патриархом, и да сопутствует тебе удача. Будь уверен в нашей дружбе и пользуйся всеми теми привилегиями, которые имели патриархи до тебя». Затем Геннадий сел на подаренную султаном роскошного скакуна и направился к храму святых апостолов, так как Святая София уже на тот момент стала мечетью. В храме его ждал митрополит Гераклейский, который возглавил его хиротонию и интронизацию. Затем на том же скакуне патриарх проехал во главе процессии по улицам города, после чего вернулся к храму святых апостолов, на территории которого находилась теперь его новая резиденция.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.